Глава 15.
Весь день Юра ловил себя на том, что, выходя из отделения в коридоры больницы, ищет взглядом рыжие волосы, которые обычно мелькали то тут, то там, но сегодня их нигде не было. Он отработал смену, то и дело отвлекаясь на мысли о рыжеволосой красавице, имени которой так и не выяснил, хотя накануне они сидели в кафе довольно долго. Она ловко выспрашивала его о нем самом, задавала обстоятельные вопросы, выказывала неподдельный интерес к его жизни, но ни слова не сказала о себе, даже имени не назвала. Первая часть него все же взяла вверх, и домой девушку он не позвал. Она обещала следующее свидание назначить сама, и он не стал торопить события. Впрочем, если уж быть честным с самим собой, рядом с ней он совершенно терял голову и не мог во всех подробностях вспомнить, что говорил и как вообще, окрылённый и вдохновленный, добрался домой. Даже некоторые моменты сегодняшнего дня, которые он проводил на автомате, покрывались пылью и вспоминались как что-то далекое, почти забытое. Юра понимал, что так недалеко и до ошибки, которая может стоить кому-то жизни. Все же его работа требовала предельной концентрации, а его репутация дорогого стоила. Но он ничего не мог с собой поделать. Мысли постоянно сбивались к вчерашнему свиданию и к ожиданию новой встречи. Девушка пообещала прислать ему не СМС, а записку, где и когда будет ждать его, что показалось ему немного старомодным и оттого еще более привлекательным. Но прошел уже целый день, а записки так и не было. Он понимал, что не стоит ждать так быстро, но каждая минута без нее казалась пыткой. Незнакомку хотелось видеть постоянно, слушать ее грудной голос, смотреть в изумрудные глаза. Давно с ним такого не случалось. Он вдруг поймал себя на мысли, что ждет эту записку как новогодний подарок в детстве, и с каждым прожитым часом внутри рос страх, что ее не будет. Но она все-таки была. Уже снимая халат после смены, разочарованный и расстроенный, он вдруг обнаружил в кармане сложенный в четверо лист бумаги. Обычно он совал туда фантики от мятных конфет, которые ел после очередной сигареты, чтобы не дышать этим запахом на больных и коллег. Почему-то это казалось ему неприличным, хотя другие врачи о подобном не задумывались. Однако сейчас никаких фантиков в кармане он не нашел, только лист бумаги. Когда она успела подложить ему записку? Вариантов было всего два. Либо во время очередной операции, либо во время перекура. Уходя в курилку, он всегда снимал халат, опять же, чтобы он не пропах сигаретным дымом. Юра попытался вспомнить, когда это было в последний раз, и вдруг с удивлением понял, что сегодня вообще не курил. Потому и фантиков нет. Он всегда выбрасывал их по вечерам. Не то чтобы день выдался напряженным. Как обычно, пара плановых операций с утра, несколько пострадавших из-за плохой уборки снега на улице чуть позже. Обычный зимний день. Но он так старательно выискивал рыжие волосы по коридорам больницы, что забыл о сигарете. Значит, записка лежала в его кармане с самого обеда, когда он в последний раз был в операционной. На белом листе темно-фиолетовыми чернилами, явно не шариковой ручкой, был выведен короткий адрес на набережной Фонтанки. Только улица и номер дома. Ни этажа, ни квартиры. Юра удивленно смотрел на записку, разглядывая крупные, чуть завитые буквы, а затем поднес ее к лицу. Бумага едва слышно пахла чем-то приторно-сладким, что мозг определил как розовое масло. Юра спрятал записку в карман теплой куртки и торопливо вышел из больницы, наверное, впервые в жизни, задержавшись всего на час после окончания дежурства. На улице уже стемнело, и снова шел мелкий колючий снег и слегка подморозило. Ноги то и дело скользили по тротуару, угрожая сделать его пациентом своего же отделения, но Юра все равно добрался до нужного дома в рекордные сроки, хотя время в записке ему не обозначили. Высокий шестиэтажный дом выходил фасадом прямо на Фонтанку. И вот ведь странно, в нем не светилось ни одно окно. Дом совершенно точно не был расселен и не находился в аварийном состоянии. Обычный, добротный серый дом, построенный в начале прошлого века или даже в конце позапрошлого. Юра огляделся по сторонам, убеждаясь, что в остальных домах свет горит, набережная хорошо освещена и даже светофоры работают. То есть дело было не в перебоях с электричеством. Он снова поднял голову вверх и замер. Как почти всегда в Санкт-Петербурге, мрачно-серое небо, одинаково и днем, и ночью, висело низко над домами, цепляясь за антенны и балконы последних этажей многоэтажек. Огни большого города упирались в плотные облака, отражались от них, как от старого зеркала, и возвращались обратно на землю, освещая ее. И в этом призрачном свете, на самом краю крыши, в углу серого дома, где прерывалось железное ограждение, Юра заметил знакомую фигурку. Она сидела, свесив ноги вниз, и весело болтала ими. Сердце оборвалось и с глухим стуком упало вниз, ударившись о замерзший асфальт. Какого чёрта? Да, она с самого начала показалась ему странной, необычной, возможно, немного сумасбродной, но не самоубийцей. Однако отсутствие номера квартиры теперь стало понятным. В два шага преодолев расстояние до парадной, Юра дернул на себя дверь, и та неожиданно легко поддалась, как будто в доме на самом деле никто не жил и за его сохранность не беспокоился. В центре города люди старались держать дворы, парадные и подвалы закрытыми, чтобы они не стали пристанищем тех, у кого нет теплой квартиры. Легкий шлейф розового масла чувствовался на узкой лестнице, змеёй обвивающей резные решетки лифта и уходящей наверх, в темноту. Как будто рыжеволосая красавица обозначила ему дорогу к ней. Юра не стал тратить время на лифт, предпочтя ему лестницу, перепрыгивая через две ступеньки. Добравшись до чердака, он одним махом отодвинул в сторону щеколду и вылез на крышу. Где-то на окраине сознания отпечатался и натужный скрип щеколды, выдававший, что ее не открывали уже давно, и сам факт того, что дверь на крышу была заперта изнутри. Но пока ему некогда было думать об этом. Его прекрасная незнакомка обернулась на звук ударившейся о стену двери и помахала ему рукой. Юра замер. Она не походила на самоубийцу, однако сердце все равно отбивало чечётку. «Что ты здесь делаешь?» — выдохнул он. Она пожала плечами и улыбнулась, отчего на щеках появились сводящие с ума ямочки. «Я же обещала тебе показать свое любимое место». «Это и есть твое любимое место?» Она призывно махнула рукой, больше ничего не говоря, и Юра медленно приблизился к ней. Он не так уж сильно боялся высоты, но все еще не рисковал совершать резкие движения. Не только потому, что скат крыши, выложенный жестяными листами, был довольно скользким, но и чтобы не напугать девушку. Однако она сидела спокойно, даже и не собираясь прыгать вниз. Юра остановился, не дойдя до железной ограды полшага. «Ты не боишься сидеть на самом краю?» Она отрицательно мотнула головой, отчего рыжие локоны кровавым огнем метнулись по сторонам. «А ты? Боишься?» — лукаво улыбнувшись, поинтересовалась она. Юра неопределенно пожал плечами. Девушка рассмеялась и вдруг резко наклонилась вперед, словно гонимая внезапным порывом ветра, а на лице ее появилось выражение ужаса. Юра дернулся к ней, но прежде чем успел схватить за плечо, она снова отклонилась назад и громко рассмеялась. «Видел бы ты свое лицо!» — веселилась она. И если бы Юра уже не был так очарован ею, наверное, обиделся бы. Наконец она перестала смеяться и похлопала ладонью по жестяной крыше рядом с собой. «Садись, я покажу тебе кое-что». Юра приблизился к ней, все еще касаясь рукой железного ограждения, однако вынужден был отпустить его. В том месте, где сидела девушка, спасительное препятствие между скользким скатом крыши и пропастью внизу заканчивалось. Он медленно сел рядом, стараясь унять сердцебиение. «А теперь смотри». Юра повернул голову и замер в немом восхищении. Отсюда открывался сказочный вид. Город предстал как на ладони со всеми своими мокрыми крышами, не растаявшим до конца снегом в углах улиц, рвано замерзающей фонтанкой, все еще не желающей покрываться льдом, но уже не в силах противостоять натиску зимы. Дома походили на игрушечные коробки, в которых кто-то проделал множество небольших отверстий и в каждое поместил маленького светлячка. Давным-давно, еще в детстве, дед-охотник однажды взял маленького Юру с собой в лес проверить капканы на зайцев. Они задержались там почти до ночи, и когда лес погрузился в темноту, впервые в жизни Юра увидел, как оживает земля под его ногами, как зажигаются в траве миллионы крохотных огоньков. Это зрелище привело его в такой восторг, что много ночей после, лежа в кровати, он закрывал глаза и в мельчайших подробностях вспоминал то чудо, которому дед однажды позволил ему прикоснуться. Потом он вырос, получил профессию врача, в которой нет места мечтам и воображению, где нужно иметь холодный ум и быструю реакцию, и почти забыл образ лесных огоньков. И вот теперь... Незадолго до Нового года, сидя на крыше дома посреди огромного города, внезапно снова оказался в том самом лесу. Яркие огни простирались, насколько хватало глаз, и упирались в темный горизонт. Ему показалось, что здесь даже пахло так, как тогда в лесу, еловыми шишками, теплой землей и терпким табаком из дедушкиного кармана. Эти запахи, как и огни города, были словно заперты здесь до наступления настоящих морозов, которые разгонят, наконец, облака и позволят солнечному свету прибиться к земле. Юра любил такую погоду. Ему нравился плотный кокон, в который заворачивался город, никого и ничего не выпуская из себя, даже свет, который в любом другом месте невозможно было удержать. Любой, кто попадал в этот город, оставался в нем навсегда, хотя бы в мыслях и мечтах. В последнее время он постоянно куда-то бежал, решал проблемы, работал, кому-то помогал и почти забыл, как это прекрасно — любоваться застывшим в ожидании зимы Санкт-Петербургом. Девушка рядом с ним молчала, но ему казалось, что она чувствует то же самое, потому и позвала его сюда. Она смотрела вдаль, туда, где за разноцветными огнями домов возвышался Исаакиевский собор. За ним лежал Васильевский остров, и еще дальше, сквозь плотную стену облаков, в умиротворяющую темноту. Юре стало неловко за мелочное кафе, которое он назвал своим любимым местом. Разве могло оно сравниться с крышей серого дома на набережной Фонтанки? Он не знал, сколько они так просидели. Время здесь как будто остановилось, не было слышно ни шума машин, ни разговоров людей, не ощущался ветер и даже мелкий снег, как будто шел только внизу, у самой земли. «Нравится?» Юра кивнул, а затем покосился на сидящую рядом девушку. «Как тебя зовут?» Он был уверен, что она снова не скажет, но на этот раз она ответила быстро. «Лиза». «Лиза», — повторил он. А потом произнес это еще раз, тихо и медленно, пробуя на вкус. «Лиза». И вдруг понял, что никак иначе ее звать и не могли. Ну, конечно же, Лиза. «И часто ты сюда приходишь?» «Если не занята, то каждый день». Она немного помолчала, а затем добавила. «Когда-то в этом доме жила моя сестра. Однажды я приезжала к ней в гости. Знаешь...» Она искоса посмотрела на него и улыбнулась уголком губ. Я сразу влюбилась в это место. Долгие годы замужества вспоминала о нем, строила планы, как сбежать сюда. Казалось, что здесь я обрету свободу. «Ты была замужем?» Она кивнула. «Мой муж женился на мне, потому что думал, что я ведьма», в хорошем смысле этого слова. «Ведьмы ведь не всегда творят плохие дела и собираются на шабаш на Лысой горе». Моя мать была чудесным человеком, умела лечить болезни. При ней наше поместье расцветало, но при этом ее считали ведьмой. «И твой муж думал, что ты можешь так же?» Юра услышал вопрос как будто со стороны. «О чем он говорит? Какая ведьма?» Он всегда отличался трезвым взглядом на вещи, не верил ни в какую потустороннюю ерунду. Даже когда благодарные пациенты и немного завидующие коллеги утверждали, что во время тяжелейших операций рядом с ним стоит ангел и направляет его руки, он твердо знал, что руки направляет исключительно его мозг. Он купил поместье недалеко от нас, разграбленное, запущенное. Думал, с моей помощью сможет восстановить его, не прикладывая особых усилий, и разбогатеть. Все вокруг знали, что я была с матерью в момент ее смерти, пожала плечами Лиза. А ведьмы, как известно, не могут умереть, не передав свой дар кому-то. Но она тебе ничего не передала? Лиза мотнула головой. Ее дар работал не так. А как? Она не стала отвечать. Вместо этого снова улыбнулась той самой улыбкой, которая дразнила его и пугала. С лица исчезло мечтательное и чуть грустное выражение, которое было на нем, когда она смотрела на границу тьмы и света на горизонте, сменившись озорством. Она протянула руку, взяла что-то, лежавшее рядом с ней, и протянула Юре. «Хочешь?» Это оказался фундук в белом шоколаде. И почему-то этот фундук был таким простым и обыденным, что начисто развеял мистическое очарование, которому Юра уже успел поддаться. Он тряхнул головой, отгоняя от себя посторонние мысли. «Чёрт, а ведь еще чуть-чуть и поверил бы в ведьм!» Он искоса посмотрел на Лизу. «Ведьмы ведь рыжие, нет?» «Спасибо». Фундук тоже оказался самым обычным на вкус. Таким, какой Ира часто покупала в Валерке, несмотря на все его предупреждения о том, что она испортит ребенку зубы и желудок. Он не удержался от еще одного вопроса. «А где сейчас твой муж?» «Он давно умер». Она сказала это без капли сожаления, и все же что-то было в ней странное, в том, как и что она говорила. И не только ее необычные переходы от мечтательности к насмешкам. Наверное, это как раз объяснимо для ее возраста. Но она говорила, что муж давно умер, а в этом доме когда-то жила ее сестра. Говорила так, как будто ей было уже по крайней мере лет 60, а вовсе не 20 с хвостиком. Обычно таким тоном и такими словами бабушки рассказывают внукам о событиях давно минувших дней. Причем очень давно минувших. Какое поместье? Нет, конечно, нынешние дворцы олигархов иногда размерами не уступают средним поместьям позапрошлого века, но все же. Юра вспомнил запертую изнутри дверь на крышу и натужный скрип щеколды, когда он отодвигал ее в сторону. Как она вообще забралась сюда? Он снова посмотрел на нее и вдруг понял, что она догадалась о его мыслях. Лиза улыбнулась, но на этот раз таинственно, улыбкой Мона Лизы, знающей намного больше, чем все остальные. Она подняла руку и медленно опустила ее обратно. Только теперь ладонь не легла на жестяной лист, блестящий от растаявшего снега, а пальцы медленно прошли сквозь него. Юра смотрел на это, чувствуя, как сердце снова забилось быстрее, а потом поднял взгляд на Лизу. Она продолжала улыбаться, внимательно следя за выражением его лица. «Ты...» Он не смог подобрать правильного слова. Она чуть приподняла брови, предлагая ему закончить. «Призрак?» Он сам удивился тому, что все же сказал это. Призраков не существует, как и ведьм, как и ангелов, управляющих его руками. Улыбка стала чуть шире. Пальцы вышли наружу, и ладонь снова легла на крышу. «Призраков не существует», — вышла неуверенно, с вопросительной интонацией. «Найди другое объяснение, как еще я могла попасть сюда через закрытую дверь». Объяснение наверняка было. В конце концов, в этом доме не одна парадная, возможно, в другой дверь не заперта. Однако это никак не объясняло ее руки с легкостью проходящей сквозь жестянку, зато объясняло все слова и выражения. Взгляд сам собой упал на пакетик с фундуком. «Призраки едят орешки? «Ну что же теперь? Если я давно умерла, мне уже нельзя есть орешки?» Это прозвучало почти возмущенно, хотя Юра понимал, что она снова его дразнит. Он не знал, что на это ответить. Должно быть, он спит или еще окончательно не пришел в себя после произошедшего в парке. Девушка ему привиделась. Она всего лишь его странная фантазия, насмешка над рациональным умом хирурга. Правда, как объяснить то, что увидел он ее за несколько минут до того, как столкнулся с пьяной компанией? «Почему я тебя вижу? Потому что ты особенный». Он потер лицо руками, с удивлением отмечая, что ладони, теплые, даже горячие, хотя лежали на мерзлой крыше. Должно быть, сердце неплохо разогнало кровь по венам. «Но что ты делаешь здесь?» Лиза подняла голову, глядя в темно-серое небо, где не было видно ни одной звезды. Над домом не было даже упирающегося в облака света, поскольку ни одно его окно по-прежнему не светилось. «Я не могу уйти», — едва слышно произнесла она. «Я заперта здесь и не могу уйти». Она на мгновение прикрыла глаза, а потом снова открыла их и посмотрела куда-то в сторону Петроградки. «Но в этом городе есть та, кто поможет мне это сделать».